14. Ирен Лилья предложила встретиться в кафе «Ольсенс Кафери» рядом с площадью Мария Торгет в самом начале второго. Фабиан знал это место. Он бывал здесь несколько раз в последние годы перед переездом в Стокгольм. Тогда это было новое и богемное место. Теперь оно перешло в разряд классики. Он пошел по улице Хельсу-Баккен, по дороге дозвонился до Сони, которая вместе с Матильдой обедала на террасе в кафе музея Луизиана, откуда открывается вид, явно стоящий всей поездки. Он рассказал о приглашении на барбекю к Муландеру, и, к его удивлению, жене эта идея понравилась. Им все равно надо обзаводиться новыми знакомыми, и если среди его коллег есть приятные люди, то почему бы с ними не подружиться? Сначала Фабиан подумал, что она иронизирует. Соня никогда особо не стремилась встречаться с его друзьями, еще меньше с его коллегами. Но потом он решил принять ее согласие как желание сделать то, о чем они договорились — дать их жизни честный шанс. Они условились встретиться дома около 5, а он по дороге купит вино. Он нашел свободное место на улице Хестмеллен-Гренден напротив винного магазина, где осмотрел полки в поисках достойного выбора. Как обычно, все кончилось несколькими бутылками риохи, взятыми наугад, хотя и с дорогой полки. Еще недавно, пару лет назад, неумение разбираться в винах не давало ему покоя. Как только у него в руках оказывалась винная карта, и ему предстояло сделать выбор, его охватывала паника. Он попытался исправить положение и пошел на курсы сомелье. Но уже через несколько встреч, на которых он старался испытывать хоть какой-то энтузиазм, дегустируя вина и обсуждая года урожая и сорта винограда, он признал, что ему не суждено блистать познаниями в этой области. Он вошел в кафе и увидел, что Ирен Лилья уже ждет его за столиком у окна в самом дальнем углу.
«Что скажешь о косуле по-сконски с обжаренными в масле лисичками?» Пюре из пастернака и картофельными блинами, а также телячьим студне, приправленным брусникой.
Фабиан кивнул и сел.
«Хорошо, потому что я уже заказала для нас обоих. К тому же это самое дорогое блюдо», — продолжила она, кладя на стол папку.
«Шмекель?» — Лилия кивнула. «И?»
«Пока что я смотрела только в интернете, но уже совершенно ясно, что он нам интересен, и, похоже, у него полный шкаф скелетов. Он того же года рождения, что и ты, 1966-го. Одинокий, детей нет, работает в больнице Лунда, что примечательно, хирургом».
«Хирург? А какая специализация?»
Лилия кивнула и откусила кусочек хлеба.
«В 1997 году он начал работать в больнице Лунда и скоро стал одним из лучших в стране специалистов по операциям рака простаты. Но в 2004 допустил врачебную ошибку и на 12 месяцев был отлучен от профессии».
«А что за ошибка?»
«Он забыл в пациенте 2 пластмассовых зажима».
«Надо же! Он что, забыл их в самом...»
Лили кивнула и сделала глоток минеральной воды.
«В мочевом пузыре. Пациенту Торгнесёль медалью пришлось избавляться от них путем мочеиспускания, и он якобы сказал, что это было самое страшное испытание в его жизни. Какая ирония, если вспомнить о фамилии Руны. Ты не находишь?»
«Фамилия Руны Шмекель. Может быть, намек на то, что Шмекл и Шмекеле пришли из детской речи на идише, что-то вроде пиписька. Это объяснение дает канадский писатель Векс Майкл в своей книге «Жизнь как квеч. Идиш, язык и культура».
«И на этом все кончилось?»
«Нет, насколько я понимаю. Началось очень серьезное расследование. Дело раздули дальше некуда. Как бы то ни было, оказалось, что Руна страдал от нехватки сна и, чтобы выполнять свою работу, глотал таблетки горстями, как Майкл Джексон. Но это не помогало. Но руководство больницы поддерживало его все это время, и год спустя он взял опять в руки скальпель. Но теперь он главным образом занимается паховыми грыжами и прямой кишкой».
«Были ли еще инциденты?»
«Больше я ничего не нашла».
«Хорошо. А что ты выяснила о его прошлом?»
«Более или менее ничего, что подозрительно. С 1994 года и до сегодняшнего дня все в основном нормально. образование, места работы, различные домашние адреса, телефонные номера, собственные машины и так далее. Например, каждый год он бежит хельсингборгский марафон Springtime.
С какого года?
В том-то и дело, что с 94-го. До этого почти нет никаких сведений. Я нашла его только в Википедии, где написано вот что. Руне Шмекель вырос в Мальме, где окончил гимназию, естественные науки, с наивысшими баллами. После этого служил в армии в качестве командира отделения в Кристианстаде. Вот и все. До этого его как будто не существовало.
Значит, ты не веришь этим сведениям?
Во всяком случае, он не служил в армии в Кристианстаде. Он кое-что выдумал, чтобы приукрасить свою биографию.
«А зачем ему это надо?» Лилия просияла и наклонилась к нему.
«Чтобы скрыть, что на самом деле ничего не было».
Ее предположение не было лишено основания. В 90-е интернет находился в зародыше, но обычно имелось достаточно информации, чтобы получить представление о человеке. Пустота имеет обыкновение заполняться. Но явно не тогда, когда речь идет о Руне Шмекеле.
«А ты нашла его фотографию?»
«Третья страница».
Лилия протянула папку Фабиану, и он почувствовал, как при взгляде на фото Руны Шмекеля внутри у него что-то щелкнуло. Он никогда раньше не видел этого человека, и тем не менее что-то в его лице показалось ему знакомым. Он попытался было понять, что именно, но оставил эти попытки, когда принесли еду. Через несколько минут Лилия нарушила молчание.
«Положа руку на сердце, ты и твоя семья, вы переезжаете в Хельсингборг или сбегаете из Стокгольма?»
Фабиану пришлось прожевать кусок косули по-сконски, который он только что положил в рот, и только потом он смог ответить.
«Не понимаю. Ты о чем?
«О тебе и твоей жене».
«Соня. Ее зовут Соня».
«Ты и Соня. У вас все в порядке или как у большинства?»
Фабиан ни на секунду не сомневался, каким должен быть ответ. Тем труднее было придумать, что сказать.
«Извини, не хотела наступать на больную мозоль».
«Ничего страшного. Ты меня немного ошарашила. Но мы скорее переезжаем в Хельсингборг, хотя у нас, как и у большинства, есть свои взлеты и падения. А у тебя? Давно живешь на работе?»
«С прошлой недели. Бред какой-то. Он отказывается переезжать, хотя вообще-то квартира моя».
«Может быть, он надеется, что ты вернешься?»
Лилия фыркнула.
«Хм, об этом пусть забудет. Ты себе не представляешь, какой это мерзавец. И черт возьми, между нами все кончено, даже если я буду спать на работе до конца лета».
Она продолжила есть молча, а потом встретилась с ним взглядом.
«Да, кстати, происшествие в израильском посольстве прошлой зимой — это ведь твои коллеги?»
Фабиан ждал этого вопроса и молча кивнул.
«А что произошло на самом деле?»
«Вот вообще без понятия».
«Понимаю. Еще идет следствие. Правда, странно, что об этом так мало писали в газетах. Ведь погибло двое полицейских. Что скажешь?»
«Не знаю». Фабиан пожал плечами. «Кстати, я попытался связаться с Гленом Гранквистом».
«Похоже, это дело замяли. Так ведь?»
«Но я же сказал, что понятия не имею».
«Извини. Тебе, наверное, нельзя об этом рассказывать. Бог с ним. Забудь. Кофе?»
Фабиан кивнул, и Лилия пошла за кофе. Он понимал ее любопытство. Возможно, на ее месте он бы задавал те же самые вопросы. С одной только разницей. Он никогда бы не задал их вслух. Но Лилия хотела получить ответы и не церемонилась с расспросами. И хотя она пристала к нему как назойливая муха, она ему нравилась.
«Ты попытался связаться с Гранквистом».
Лилия поставила чашки с кофе на стол.
«Да, но он не отозвался. Я решил поехать к нему домой».
«А я собираюсь заглянуть в реестр народонаселения и посмотреть, что у них есть о Шмекеле», —
сказала Лилия, залпом выпив свой кофе. И мы как можно быстрее должны попасть в его квартиру.
Да, Тувессон обещала сделать все, что в ее силах, но из-за отпусков это может произойти не раньше конца следующей недели.
Да. Будем надеяться, что все решится раньше.
Что значит «надеяться»? — сказала Лилия, поднимаясь.
Полицейский не надеется. Полицейский действует и целенаправленно работает до тех пор, пока преступник не будет схвачен, а также заботится о том, чтобы доказательств хватило для обвинительного приговора. И все же он выразился именно так. Он задумался, почему, повернул зажигание и свернул на улицу Дроттинггаттен. Он уже сдался и понял, что битва проиграна, что независимо от того, как будут разворачиваться события, он совершенно бессилен перед развязкой, и его единственный козырь — слабая надежда на то, что все в конечном итоге образуется, как в воскресном фильме на канале ТВ-4. На самом деле он понятия не имел, как все закончится. Наверняка он знал только одно — что-то в этом деле внушало ему страх. Впервые за долгое время он боялся того, что до конца еще очень далеко. Того, что начнется, когда окажется, что он потерпел неудачу. Снова. Фабиан нажал на газ, чтобы успеть в зеленый коридор, который сопутствовал ему всю дорогу от улицы Хельсубаккен. Мимо полицейского участка он проехал со скоростью 145 км в час. В районе Веллы ему позвонила Тувессон.
«Я только что говорила со Стэном Хаммером по поводу обыска у Шмекеля».
«И?»
«К сожалению, он считает, что оснований недостаточно, и меня это не удивляет. У нас есть только машина, которая проехала по Эрисунскому мосту одновременно с жертвой и теперь стоит на парковке в Дании рядом с заправкой». «Этого недостаточно. Нам нужно что-то более конкретное».
Тувессон права. Проблема только в том, что что-то более конкретное вполне может находиться в квартире. Он вставил в CD-плеер диск «Hail of the Thief» группы Radiohead и прибавил громкость.
В переводе с английского «Да здравствует вор» — шестой студийный альбом группы.
Под последние такты композиции «2+2=5» свернул в сторону Эдокры и вскоре притормозил на улице Юпитер-Веген у дома Глена Гранквиста. Выйдя из машины, обвел взглядом окрестности, пустынные, словно после ядерной катастрофы. Дом Гранквиста выглядел как все остальные. Побеленный фасад, два этажа с покатой крышей и отдельно стоящий гараж. Большая часть участка находилась за домом. Фабиан направился к главному входу, заметив, что дом освещен снаружи, хотя солнце по-прежнему в зените. Люстра в гостиной тоже горела. Значит, он пришел слишком поздно, и Глен уже получил свое наказание? Или версия с издевательствами в школе завела его в тупик? Он решительно позвонил в дверь и долго держал кнопку звонка, глядя на секундную стрелку наручных часов. Он решил выждать 60 секунд. Веря, что Глен в добром здравии откроет ему дверь, он не мог отрицать, что в самой глубине души надеется на обратное. Тогда все его сомнения относительно мотива преступления как рукой снимет. Но дверь никто не открывал. Он позвонил опять. В этот раз он держал кнопку еще дольше. Шедшая мимо женщина с коляской бросила на него подозрительный взгляд. Он улыбнулся в ответ.
«Вы случайно не знаете Глен Гранквист, ну, который здесь живет, дома?»
Женщина покачала головой.
«В доме горит свет. Вы случайно не видели его в последние дни?»
Она снова покачала головой и поспешила дальше.
«Ну ладно».
Он достал мобильный и набрал домашний номер Гленна, который взял у Лильи. Он четко слышал звонки. В своем мобильном и в доме. И на английском.
«You talking to me?»
В этот раз Фабиан оставил сообщение, представившись и попросив Гленна отозваться как можно быстрее. После этого позвонил Гленну на мобильный и оставил точно такое же сообщение, между тем обходя дом с задней стороны. Сад представлял собой большую лужайку, окруженную изгородью высотой не более метра.
За изгородью находилось открытое поле. Идеально для того, кто хотел бы прийти без приглашения. Но Фабиана заинтересовало не это, а колючая проволока. Фабиан ничего не понимал. За каким дьяволом кому-то понадобилось разложить колючую проволоку по всей лужайке? Он сел на корточки и осторожно потрогал острую проволоку, длинные спирали, которые лежали вдоль и поперёк лужайки. В ту же секунду издалека послышал что-то вроде кудахтанья. Он повернулся, но не успел определить, откуда идёт звук, как всё стихло. Он взял колючую проволоку большим и указательным пальцем и вздрогнул. Вновь послышалось кудахтанье, на этот раз достаточно громкое, чтобы он смог обнаружить, что оно раздаётся из приоткрытого окна на верхнем этаже. Он встал и сделал несколько шагов к дому, чтобы лучше видеть, и наткнулся прямо на леску, натянутую между колючей проволокой и тем, что оказалось бамбуковой лебёдкой, висящей за окном. Значит, Глен сделал точно такой же вывод, как и он сам. Теперь, когда с Йоргеном покончено, настала очередь Гленна, и он явно не хотел, чтобы его застали врасплох, как Йоргена. Не ошибся ли он в своих опасениях? А если нет, удалось ли ему защититься? Размышления Фабиана прервал мобильник. Он достал телефон и посмотрел на дисплей. 07-65-26-11-10. Повторив мысленно номер, понял, что только что звонил на него. «Да, это Фабиан Риск». Он попытался говорить как можно более спокойным и нейтральным тоном. Но ему не ответили. Воцарилось полное ожидание тишина. Он только слышал в трубке чьё-то дыхание. «Алло, кто это?»
«Вы мне звонили».
«Это Глен Гранквист?»
«Да».
«Может быть, ты меня не помнишь, но мы учились в одном классе».
«Фабби, это ты?»
«Да-да. Как твои дела?»
«Да так, сплошные проблемы. Сам знаешь, как оно бывает. Ну, как сам. Я слышал, заделался ментом и восьмёркой».
Так в Швеции в шутку называют жителей Стокгольма, поскольку код города — 08.
«Было дело. Но теперь я переехал обратно и работаю в криминальном отделе здесь, в Хельсингборге».
«Вот оно что. Тогда мне лучше вести себя прилично».
Фабиан рассмеялся и решил перейти к делу. «Я думаю, ты понимаешь, почему я тебя искал».
«Йоги?»
«Именно».
«Чудовищно. Я читал об этом в газетах, и, чёрт возьми, у тебя есть хоть малейшее представление о том, кто это может быть?»
«Мы прорабатываем несколько параллельных версий». Фабиан собрался было ответить, но сдержал себя. Он не мог понять, в чём дело, но у него возникло какое-то смутное подозрение. И он насторожился.
«Значит, я одна из них?»
«В каком-то смысле. Вы же были лучшими друзьями, во всяком случае, как я помню, по школе. Так вот я подумал, может быть, вы до сих пор общались?»
«Да, Йоги был моим самым лучшим другом».
«Понимаю. Ты, наверное, ужасно себя чувствуешь. А мы не могли бы встретиться. Ты бы помог мне с кое-какими вопросами».
«Конечно, мы можем встретиться. Только не сейчас. Если только ты не приедешь сюда».
«А куда сюда?»
«Солнечный берег, Болгария. Здесь классно. Никогда не видел на одном пляже столько тёлок, готовых дать».
«Проклятье. Из-за этих чёртовых отпусков невозможно работать. Он сам с тем же успехом мог взять запланированный отпуск и отложить расследование дела до 16 августа, когда почти все вернутся. С другой стороны, может быть, именно поездка на Солнечный берег и спасла Гленну жизнь». «А когда ты уехал?»
«Вчера, 1 июля. Пробуду здесь 2 недели, до 15-го».
«Вчера». В тот же день, когда они дали информацию об убийстве в газеты. Если, как он говорит, он прочёл об этом в газетах, у него не было достаточно времени натянуть колючую проволоку на всю лужайку. «А когда ты в первый раз услышал об убийстве?»
«Несколько дней назад мне позвонила Лина и всё рассказала». «А что такое? Меня что, в чём-то подозревают?»
Когда ты узнал об убийстве, ты почувствовал угрозу. Поэтому ты уехал?
Почему я должен был почувствовать угрозу?
Или Глен лжет, или с ним говорит другой человек, отметил про себя Фабиан. Может быть, то, как и где был убит Йорген, внушило тебе некоторое беспокойство? Он сказал больше, чем должен был. Ничего не поделаешь, он хотел вызвать реакцию, заставить человека на другом конце провода раскрыть свои карты.
Ты уж меня извини, но что ты несешь?
Фабиан решил надавить на него. Зачем ты тогда натянул столько колючей проволоки за домом и соединил ее с лебедкой на верхнем этаже? Повисло напряженное молчание, достаточно долгое, чтобы развеять сомнения Фабиана. Разговор оборвался.
18 октября. Сегодня не слышал, что говорила учительница. Видел только, как двигается ее рот. И тут Юнос, который сидит за мной, постучал по моему плечу. Сначала я решил не оборачиваться и сделать вид, что не заметил, но потом все же обернулся, потому что знаю, что он один из тех, кто ко мне неплохо относится. Он плюнул мне в лицо и сказал, что передает привет от сам знаешь кого. По его глазам было видно, что на самом деле ему неприятно. Я поступил бы точно так же. Сегодня мама спросила, почему я в синяках. Я ответил, что упал на физкультуре. Думаю, она мне поверила. И все же они опять сделали это сегодня на перемене. Они сказали, что я ябеда, хотя это не так. У меня пошла кровь из носа, они взяли мою шапку и написали в нее, а потом заставили меня снова ее надеть. Когда я пришел домой, я помылся в душе, выстирал шапку и высушил ее маминым феном. Думаю, она ничего не заметила. Надеюсь, что нет. Я должен давать сдачи, но я боюсь. Их двое, а я один. К тому же они бьют кулаком, хотя так нельзя. В фильмах можно, а в жизни нет. О себе. Трусливый, никчемный, слабый, уродливый. Постскриптум. Если бы я был своим одноклассником, я бы тоже издевался над собой. Я ниже нижнего, проклятый выродок. Черт возьми, как же я себя ненавижу!